цель жизни только в том, сколько ты за короткую жизнь успеешь послужить Создателю и Отечеству.
Мы все как листья на ветке одного дерева, мы все едины. В этом единении нам надо, вот что, равняться на свет.
Позабыли мы, что осьянно только слово меж людских тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог.
Как слово наше отзовется.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Светлана Воронова и наши гости. Это руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидат педагогических наук, протоиерей Олег Чебанов и родители пятерых детей Лариса Александровна и Виталий Валерьевич Киселевы. Будем говорить сегодня о семейных ценностях, об определяющей роли матери и отца, но больше, наверное, акцентируем внимание на роли женщины, мамы в этом важном деле. Воспитании детей. Я бы хотела привести высказывание Антона Семеновича Макаренко, великий педагог, конечно. Так вот, он говорил, что в хорошей семье наказания никогда не бывает, а это самый правильный путь семейного воспитания. А еще он говорил, ваше собственное поведение – самая решающая вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Вот что вы скажете на этот счет, уважаемые гости? Отец Олег, хотелось бы услышать ваше мнение все-таки, как мы должны воспитывать правильно детей в семье. Вы тоже ведь у нас многодетный папа, у вас четверо детей, ну а вот у наших молодых родителей, молодых, хотя они сказали, почему молодые, ну, конечно, судя по детям, что уже все-таки пятеро, а папа сказал, ну, мне за 40 уже, чуть за 40, маме еще нет 40, но 5 детей, молодцы. Это просто, я считаю, что это уже подвиг сам по себе в наше время, но оно никогда, наверное, не было легкое. Мы говорим, иногда ссылаемся, вот трудное время, и некоторые родители говорят, заводить, ну, это ж какая ответственность, а потом, ну, это ж надо растить, это ж надо кормить, это ж надо там дать каждому образование. Это ж трудно. Некоторые ссылаются вот на это. Причины находят, почему у них, скажем, один ребенок в семье. Ну, на крайний случай двое.
Вы знаете, я сейчас вспомнил мадам Фрикенбок из известного мультфильма, которая говорила, а какая же это мука детей воспитывать. Конечно, это тяжело. Конечно, это громаднейший труд воспитывать детей, но и плоды этого труда, они все-таки велики. И это не только труд, но это еще и великая радость. Почему? Потому что рождение ребенка, ведь это бесценный дар жизни. Порою смотришь на семейные пары, которые уже и в браке вроде как достаточно много лет живут, а Господь не дает им ребенка, они отчаиваются, они переживают. По-разному совершенно воспринимают. Есть такие, которые, напротив, имеют возможность родить не одного, а несколько детей, дать им и образование хорошее, и воспитывать их хорошо. Но в то же время говорят, ну, мы должны сейчас пожить для себя. Ну, что значит для себя? Ну, радость отцовства, материнства в том и заключается, что ты не ради себя живешь, а ради того человека, которого Господь тебе подарил, ради этого ребенка. Вот сейчас мы на Ларису и Виталия глядя сказали о том, что молодые родители, но у них уже пятеро детей, но здесь нужно сделать маленькую такую ремарочку. У них две двойни, два парня, которые близнецы, две девчушки, близнецы. И вот недавно Митька родился, которого в нашем храме крестили, и Лариса, Виталий, и вся семья их, они являются прихожанами нашего храма. Действительно, воспитание – это очень сложный процесс. Как вот речь, она ведь состоит из звуков и пауз, и чаще всего мы какое-то особое значение придаем именно звуку, который мы слышим, но ведь не менее важна еще и пауза. Действительно, я согласен совершенно с Антоном Семеновичем Макаренко в той части, что даже когда родители отсутствуют, они продолжают воспитывать своего ребенка. И вспоминается классический пример, описан кем-то из советских педагогов, о том, как он приехал в гости к своему товарищу, с которым очень давно не виделся, открыли дверь дети, впустили его в комнату, в квартиру, а родителей в это время дома не было. И он взял книгу, ну, для того, чтобы скрыть скоротать время какое-то, ожидая своего товарища, и стал наблюдать за игрой этих детей. Через какое-то время он просто пришел в ужас. Он не стал дожидаться своего товарища, он ушел. По игре, ролевой игре детей своего товарища, он понял, что семья совершенно неблагополучная. И, может быть, знаете, какой-то образ, который он создал, общаясь с ним лет 10, 15, может быть, 20 назад, он просто не захотел его менять в своем сознании и в своей памяти, терять этого друга, но, тем не менее, он не захотел с ним общаться. То есть, ролевая игра, она уже показывает и достоинства, и недостатки, которые есть в реальной семье, ведь в ролевой игре ребенок, он же проецирует взаимоотношения родителей между собой, взаимоотношения родителей со старшими родителями, с бабушками и дедушками. Если в этой ролевой игре шум, крик, если ребенок имитирует пьяное поведение, то это сразу становится понятным, что в семье действительно что-то неблагополучно, что там скандалы, что там есть проблемы со спиртным у отца, что там нервная обстановка со стороны матери. А в то же время есть и другие варианты, когда ребенок делится со своим товарищем, когда он отдает ему то, что ему кто-то принес, подарил. Уже говорит о том, что значит в семье это заведено не для себя только жить, а для тех, которые рядом с тобой находятся.
Собственно говоря, это вопрос, который касается всех и вас, отец Олег, и наших гостей сегодня, которые у нас впервые в этой студии. Трудно ли воспитывать детей, когда их в семье несколько? А вот, отец Олег, мы с вами как-то говорили на эту уже тему, вот, делились вы своим отцовским опытом, но я думаю, может быть, еще сейчас напомните, поделитесь. У вас четверо, но у вас, я знаю, в принципе, дети уже самостоятельные, в основном, да, вот девочки старшие, одна еще в школе только пока учится, и ваш сын, школьник еще, а две уже, ну, будем считать, самостоятельные, хотя и им нужно еще, я думаю, да всю жизнь нужно нам внимание.
Всю жизнь нужно внимание.
Да, а вот у вас какого возраста дети?
Ну, мальчишкам по 15 лет, девчонкам по 7, ну, а Митьке 8 месяцев.
Поделитесь секретами, пожалуйста, как вы воспитываете своих детей, как вообще они в семье ладят между собой, все-таки вот разница в возрасте. У первых близнецов и вторых, там, получается, у них 9 лет почти разница, и вот этот маленький совсем. Как они вообще между собой ладят, какие у них отношения, и как вы стараетесь их воспитывать, чтобы они как бы любили, уважали друг друга? Как вы выстраиваете вот воспитание своих детей?
Мы стараемся воспитывать. Вот получается или не получается, это уже другой вопрос. Ну, конечно, имеет значение, что большая разница между мальчиками и девочками. Близнецов, ну, на мой взгляд, мне кажется, воспитывать тяжелее, чем не близнецов. Там какие-то вот свои проблемы, связанные вот с взаимоотношениями, с родителями, с лидерством, да. Ну, и как бы они вот всегда могут объединиться против родителей. Это тоже тяжело. Если ребенок один, ну, вот данного возраста, родители его всегда могут своим авторитетом задавить. Ребенок просто, ему некуда будет деваться. Он поймет, ну да, все, вот я согласен с тем, что родители говорят, уйти некуда, ну, я так и буду поступать. Эти же нет, они могут там гласно или негласно объединиться там и какую-то свою линию гнуть.
Говорят, что у близнецов и совпадает очень много, они как отражение друг друга. Кстати, вот в ваших семьях были близнецы или это через поколение?
Это по женской линии передается. Вот у Ларисы было где-то там, у прабабки, да?
Прабабушки.
То есть вы не ждали, не гадали. И что даже вторые у вас будут близнецы подряд, тоже не знаю. То есть это для вас был сюрприз, да? А УЗИ показала, на каком сроке показала?
Мальчиками в 5 недель я, наверное, первый раз попала в больницу, а с девочками там уже, наверное, недель 12 было.
И каждый раз это был сюрприз.
Ну, первый раз это был, да, прям такой сюрприз. Я такая счастливая ходила, не знаю. Ну, мне вообще как-то всегда я думала, что женщина, она должна родить, как бы, чтобы стать женщиной, наверное, ну, чтобы состояться как-то. То есть, если семья, должны быть дети. Это второй раз, ну, как-то с мальчиками было трудно. Они там и болезненные были, и все. И я еще доучилась в институте. А когда я второй раз забеременела, ну, тут уже как-то хоть и с мальчиками сложно было, но уже хотелось. Думаю, ну, ладно, зато теперь будет один ребенок, маленькая коляска. Я хоть почувствую, как это с одним. Во все двери можно проходить. И когда мне сказали, что двое, ну, был, конечно, такой шок. Ну, ничего, все, слава богу, хорошо. С девочками было как-то проще уже, может, потому что опыт был.
Вот видите как. Ну, это же счастье, согласитесь, счастье. Что это большое счастье,
конечно.
Да?
Конечно.
Вы ведь, собственно говоря, шли на этот шаг, уже знали, вторая, там, двойня. Mm-hmm. Потом еще у вас появился маленький. Семья прибавляется, значит, прибавляется все-таки забот в семье. Вот это вас не пугало изначально, что вот, ну, большая семья, больше забот. Все-таки надо воспитывать, надо кормить, обучать. Просто воспитывать. Воспитывать из них личности, помогать им в жизни и знать, что это уже навсегда. Вы еще достаточно молодые люди. И, кстати, когда вы только к нам пришли сюда, до студии еще на радио, и когда мы с вами стали знакомиться, папа сказал, Виталий Валерьевич, что, когда я спросила, кто главный в семье, вы сказали, это мама, на ней все держится. Но не каждый папа так скажет, так откровенно. А все-таки вот насчет ответственности не испугало? И как вы сегодня воспринимаете вот это чувство ответственности? Ну, дети еще все все-таки, ну, один совсем маленький, и эти еще школьники. 15 лет – это не так много, и 8 лет – это тоже совсем немного. Как с трудностями справляетесь?
Не знаю, мне кажется, как-то пугаться-то особо и некогда. Иногда бывает такое, что вот накрывает какая-то вот волна отчаяния, может быть, я не знаю, ну вот что-то не получается, устаешь. Ну, а большая семья, в ней и трудности, и она и спасает во многом, потому что вот, я говорю, дети спасают, наверное, когда не в большом количестве, потому что если ты в течение дня вот увидишь, что муж там что-то не сделал или надо было по-другому, и позвонить некогда, и пока он придет с работы, пока всех проверишь уроки, заставишь уроки сделать, потом уже все забывается. Ну, а трудности, когда уже ребенок, даже если ты только забеременел, ну, это же уже человек, он же уже есть, он же уже растет, ну, что же трудности? Бояться. Здесь уже нужно брать и делать.
А вам помогают ваши родители, допустим? Кто-то помогает вам еще в семье?
Ну, нам все помогают.
Все помогают. Ну, родственники, да, имеется в виду ваши родители?
Ну,
ваши...
у нас вот, к сожалению, бабушка только одна. Вот у мужа мама умерла уже давно. Но она живет с ребятами, когда только они родились. Мы жили какое-то время с ней. Когда девочки я забеременела, мама приехала, с нами жила 1,5 года. Прям вообще с нами жила, потом приезжает. Ну, сейчас уже они ездят к бабушке, любят к дедушке ездить.
Скажите, пожалуйста, а вот в ваших семьях, поскольку детей было, когда выросли, братья, сестры?
Подвое.
Как вы видите вот это будущее, на что вы опираетесь прежде всего, и как вы выстраиваете вот эти отношения и на будущее в том числе, вот эту ответственность, как вы ее делите, может быть, не делите?
Слово «ответственность», оно как-то вот у нас не фигурирует в семье. Ну, я про себя, во всяком случае, скажу, про супругу.
Любовь фигурирует. Любовь фигурирует?
Любовь, ну вот, ну, живем, есть дети, родились, мы их воспитываем, делаем все возможное, зависящее от нас все, что мы можем им дать. Уповаем на Господа Бога в воспитании детей. Ну, потому что в определенный момент, ну, еще двое у нас было только ребят. Я вот, например, понял, что без Бога мы их воспитать не сможем. Ну, это был вот, ну, один из этапов моего воцерковления, когда я понял, что не получается у меня детей воспитывать. Вот я такой хороший, я умный, с высшим образованием, школу на 5 закончил, все знаю. А вот тут эти 2 шпенделя по 5 лет, ну, не слушаются. И не могу ничего сделать. Я начал пытаться разбираться, понимать, там, где-то какие-то книжки читать, ну, хотя по книжкам у нас больше, вот Лариса специалист. Ну, и понял, что без Божьей помощи нам не обойтись, и начал вот в храм чаще ходить, воцерковляться, Богу молиться. Ну, и Господь помогает.
Управил,
ну,
да?
В зависимости от силы молитвы, конечно, молитва у нас слаба. Как получается, Он помогает. Ну, от каких-то вот таких тяжелых дел нас совсем выручает.
А вы, я так поняла, и деток тоже воцерковляете, ходите с семьей, наверное, на службы?
Ну, мы пытаемся.
Ваше мнение, отец Олег, как важно в воспитании вот в этих наших христианских, православных традициях воспитать хороших людей, прежде всего? И как найти правильные пути воспитания, правильную дорогу к детям, к Богу, опять же, всем вместе? Вот видите, папа Виталий и мама Лариса, они сейчас признали, что вот это было воцерковление.
Ну, знаете, достаточно часто приходится слышать о том, что через детей родители приходят и в храм, приходят к Богу, ведь частенько там, где немножко не хватает своих собственных сил в плане духовно-нравственного воспитания ребенка, приводят в храм, ну, считают о том, что вот мы сейчас ребенка привели в воскресную школу, а там уже и нимб где-то заготовлен к выпускному, и крылышки ангельские ему уже прямо на первом занятии наденут, и он будет такой замечательный, он будет прекрасный. Нет, конечно, не происходит ничего само собой, только во взаимодействии и церкви, и школы, и семьи прежде всего. Неустанно мы с вами говорим, говорим во всех наших передачах о том, что семья – это колыбель души ребенка. А ведь близнецы – это особая психологическая проблема. Это внутренняя корпоративная этика в их взаимоотношениях, когда они поддерживают беспрекословно друг друга абсолютно во всем. Поэтому, если есть какая-то конфликтная ситуация между родителями и детьми-близнецами, тут просто победить невозможно, потому что это уже удвоенная сила, которая тебе противостоит. К слову сказать, эта проблема, она решается, в том числе и на психологическом уровне, даже чисто эстетически. Ведь очень многие родители детей-близнецов одевают в одинаковую одежду, покупают им одинаковые портфели, покупают им одинаковые игрушки и так далее, и так далее. Тем самым, опять-таки скажу, психологически подталкивая их к осознанию того, что они единое целое. Но ведь когда они вырастают через какое-то время, когда уже встает вопрос о профессиональном самоопределении, о личном самоопределении, о выборе спутницы жизни, и когда кто-то из них начинает встречаться, допустим, с девушкой, то для второго это очень серьезная проблема. Это ревность, которую невозможно пережить. Знаем такие примеры, когда семьи-то и не получаются, потому что он привык ко взаимодействию со второй уже половинкой в лице своего брата, когда он с ним общается на протяжении огромнейшего количества времени, и он такой же. Это твое зеркальное отражение. Поэтому психологи ведь говорят, и педагоги, очень многие советуют все-таки одевать их по-разному, и игрушки покупать им разные. Для чего? Для того, чтобы подчеркнуть их индивидуальность, личностную индивидуальность. Совершенно верно. То, что касается воспитания, ведь воспитывает совершенно все. И проблемы в семье многодетной, они решаются немножечко по-другому. Знаете, когда слышат люди о том, что, а вот многодетная семья, там пятеро, четверо, там семеро детей и так далее. О, это же какая проблема большая. Слушайте, это же нужно готовить уже не на троих, а на восьмерых. Какая проблема? Ну, давайте подумаем с вами. Ну, не 200 грамм риса, а 500 грамм риса нужно промыть, а потом поставить варить для того, чтобы была каша. Печка готовит. Проблемы совершенно никакой нет, с одной стороны. А с другой стороны, финансовые затраты, да, безусловно, конечно, есть. Но и Господь посылает. Ведь не случайно же говорят, Господь дает душу, и Господь дает на душу. То есть Господь обеспечит, Он даст необходимое и потребное. А вот то, что касается каких-то межличностных конфликтов, знаете, конфликт между ребенком и двумя родителями. А ведь здесь же, если многодетная семья, есть же еще братья и сестры, которые тоже формируют, которые тоже воспитывают. Знаете, вот родители, это всегда непререкаемый авторитет. Я никогда не соглашусь с утверждением о том, что родители должны быть друзьями своим детям. Нет, они не должны быть друзьями. Друзья, вот сверстники, братья, сестры, соседские мальчишки, девчонки, да, это друзья, с которыми ты можешь поделиться сокровенным, так же, как и с родителями. Но родитель – это тот авторитетный источник, который имеет право тебе, знаете, как садовник, все лишнее отсечь и какую-то прививку сделать. Этого не сделают друзья. Опять-таки, еще раз повторюсь, из некой корпоративной этики. Поэтому нужно быть лидером для своих детей, нужно быть авторитетом для того, чтобы он на тебя смотрел и ориентировался, и понимал, да, я хочу быть таким, как папа, я хочу быть такой, как мама.
Ну, правильно, как Макаренко сказал, то есть родители воспитывают всегда, даже вне дома. Находясь вне дома, все равно вот должен быть их действительно авторитет. Я не скажу слово непререкаемый, потому что это тоже как-то вот немножко смущает. Должен быть просто авторитет отца, мамы, чтобы ребенку хотелось тянуться, чтобы хотелось поговорить с папой, с мамой всегда, чтобы что-то открывать для себя с их помощью, чтобы быть похожим и по характеру, и внешне. Но вот говорят, что подсознательно это есть у каждого, в принципе, у нас обычные мужчины ищут, так сказать,
сыновья спутницу. Сыновья ищут себе, невесту.
Да, они похожи на маму. Мы воспринимаем маму как нечто вообще святое, как лучший образец. Поэтому вот эта любовь и эта связь, повинная связь ребенка со своей мамой, наверное, это и определяет. Кстати, вот насчет православных традиций, да, семейных, вот этой связи, вот этой любви. Ваша семья сложилась, наверное, под влиянием ваших семей все-таки. Расскажите.
Она вообще случайно сложилась.
Случайно все-таки?
Случайностей не бывает, с Божьей помощью сложилось.
Случай, да, божественный случай, это мы думаем случай. На самом деле, действительно, мне кажется...
Совпадений не бывает.
Да, ничто, как говорится, не случайно в этом мире. Вот вы встретились, полюбили друг друга, потом решили создать семью. Наверняка ведь каждые молодые люди, они как-то между собой обговаривают уже, когда понимают, что это любовь, и что вот не можешь жить там без этого человека, обговаривают уже вот как бы будущее свое. Будут дети у нас родятся. Но как-то представляете себе семейную жизнь заранее? Вот вы представляли, что у вас будет многодетная семья?
Когда вот мы дружили еще только, я почему-то запомнила это. Я никогда не представляла, сколько у меня... В общем, я себя многодетной мамой никогда не представляла. Может быть, потому что рядом не было такого яркого примера именно многодетной семьи. Но вот мы когда дружили, вот так вот встречались, и зашел разговор, сколько бы детей. Я говорю, ну, не знаю, ну, один, ну, наверное, двое. Я почему-то запомнила, Виталий говорит, да нет, ну, как минимум трое должно быть в семье детей. Ну, я думаю, ну, наверное, это так вот просто как-то вот он выделиться хочет. Не знаю, все наши дети сами решали, когда им родиться, и с Божьей помощью. Поэтому такого, чтобы вот мы там женились, и вот прямо у нас там будет много детей.
Ну, вообще, на самом деле, я считаю, что 5 детей – это немного. Это вот, ну, просто сложилась такая порочная практика, порочное мнение такое общественное, что вот 5 – это много. Но я бы сказал, что вот 20 – это много, а 5, я считаю, в идеале вообще это должно быть нормой в каждой семье. И вот вы говорили по поводу воспитания детей. На мой взгляд, тяжело воспитывать одного ребенка и также тяжело воспитывать 5 детей. Примерно одинаково на самом деле тяжело. Мы с этим столкнулись. Я вспоминаю, какие были трудности у нас со старшими ребятами. Появились девчонки, но особо трудностей у нас не добавилось. Ну, чуть больше времени там это занимает, но чуть больше средств. Но опять-таки отец Олег правильно сказал, что Бог дал детей, Бог дал и на детей. Это и в финансовом плане выражается, и в первую очередь это выражается в тех душевных силах, которые у нас вот появляются неизвестно откуда.
Насчет финансовых все-таки не премину спросить, потому что все-таки сложно. Вы не работаете, Лариса, да? То есть папа обеспечивает семью. Но это же сложно обеспечивать 5 детей, жену, себя, такую большую семью достаточно. Но вы говорите, что финансово как бы вы... уверены в своих силах.
Ну, мы не жалуемся. У нас в жизни бывает всякое. Бывает густо, бывает пусто, но жаловаться на жизнь у нас оснований нет. Но, с другой стороны, Лариса сказала, нам помогают и мой папа какими-то там своими деревенскими там продуктами, и Ларисины родители помогают и приедут там, если нужно. Вот, например, сейчас бабушка приехала из деревни ко дню рождения помочь, чтобы справить день рождения девчонок, чтобы вот посидеть сегодня с Митькой, пока вот мы в студии здесь у вас. Ну, вот такая помощь. Плюс, я считаю, что не нужно забывать и про помощь государства, потому что у нас многие плачутся, что вот, дескать, нам то не дают, нам это не дают. Ну, а помощь-то есть. Понятное дело, что на эту помощь только не проживешь. Но она существенна достаточно для семейного бюджета.
Ну, приятно. И главное, если правильно строить свой бюджет семейный, если правильно рассчитывать свои силы, то все возможно. И совершенно справедливо вы заметили, что мы вот не раз поднимаем эту тему семейных ценностей у нас, воспитания детей, что, в принципе, как поговорка есть хорошая, глаза боятся, руки делают.
Совершенно верно.
Гладких времен никогда не было. И если вспомните дореволюционные времена еще и после революции, всегда были какие-то проблемы, но семьи-то были большие. Вот как-то люди на это решались и вырастали замечательные люди, если был лад в семье.
Совершенно верно. Вы знаете, вот Виталий абсолютно правильно сказал о том, что нужно самому заботиться о благосостоянии своей семьи, ведь проще всего плакаться и говорить о том, что денег не хватает, президент мне надбавку не выплачивает, губернатор какое-то пособие мне не начислил и так далее. Знаете, под лежачий камень вода не течет. Если отец живет по принципу гриля, который лежит на диване, его периодически нужно поворачивать, чтобы у него пролежни не было, то, конечно, да, будут проблемы с материальным благосостоянием в семье. А если отец, понимая то, что у него большая семья, и он должен использовать каждую минуту своего времени для того, чтобы обуть, одеть, накормить, защитить. Да, мама, хранительница семейного очага, которая воспитывает, которая подушка безопасности. Ну вот, но папа – это страж, это мужчина, безусловно. Вот знаете, то, что касается материального обеспечения, вот в плане даже одежды, там, каких-то колясок там, и прочее-прочее игрушек, каких-то школьных принадлежностей и прочее, в православной среде с этим проще. Многие православные многодетные семьи, рождается у тебя ребенок, а у кого-то уже ребенок вырос, вещи остались в хорошем состоянии, и мы совершенно ведь этого не чураемся, мы обмениваемся постоянно. Есть коляска, сейчас она мне не нужна, а вдруг у меня родился ребенок еще там когда-то лет через 5. Вот отдай сейчас эту коляску. Через 5 лет тебе эта коляска, это вернется, потому что найдутся те люди, которые тебе эту коляску пожертвуют. То же самое обуви, то же самое одежды. И вот у нас на приходе есть такая практика. Нам приносят огромное количество вещей и детских, и взрослых, потому что есть же у нас и старики, которым тоже можно поделиться какой-то одеждой добротной, хорошей, качественной. Почему же нет? И мы не стесняемся. абсолютно этого. И знаете, православная основа, она дает как раз-таки вот тот самый фундамент для того, чтобы осознать, что богатый человек не тот, у которого много, а тот, который может довольствоваться малым. Согласитесь, если мы ставим цель каждого ребенка нарядить в норковую шубу, то, конечно, тут и приход не поможет, и соседи не принесут этого. Угу. Вот. А если чуть-чуть смирить свои какие-то запросы и потребности, проблем не возникнет. Дети будут ходить в добротной, хорошей, качественной одежде и в то же время недорогой. Да. И перед сверстниками стыдно не будет, вопреки бытующему мнению о том, что дети из многодетной семьи – это бедные семьи, которые нуждаются, постоянно малоимущие и так далее. Ничего подобного. Есть состоятельные и обеспеченные семьи, которые многодетны.
А теперь хотела бы вот как-то выделить роль мамы в семье. Есть такая народная поговорка: «Мать носит ребенка 9 месяцев под сердцем и всю жизнь у сердца». А вот Омар Хайям говорил: мама – это значит нежность, это ласка, доброта. Мама – это безмятежность, это радость, красота. Мама – это на ночь сказка, это утренний рассвет. Мама в трудный час – подсказка, это мудрость и совет. Как говорит, если папа – это голова, то женщина – это шея в семье, то есть куда вот все-таки шея поворачивается, туда и папа. Папа – добытчик, да, то тоже важен его авторитет, безусловная любовь также к детям. Но мама наносит под сердцем своих деток. Большую часть все-таки с ними находится. Я к Виталию сначала хочу обратиться. Что для вас роль мамы в семье, роль вашей супруги? Какое место вообще уделяете сами и как вы ее поддерживаете в семье?
Ну, мы стараемся быть едины в своем мнении воспитания детей. Ну, наверное, это вот самое главное, потому что если у нас мнение не едино, то большие проблемы возникают с воспитанием детей. Обычно мы согласуем свои позиции по воспитанию заранее. Если вдруг это выясняется где-то уже в процессе разговора с детьми, то прекращаем разговор, пересогласовываем и опять возвращаемся к общей теме.
Ну, вот бывает такое в семье, что, допустим, у вас одно мнение, а у вашей супруги другое. Бывает такое, что вам приходится уступать, скажем так, положиться на ее мнение?
Вообще, я обычно полагаюсь на ее мнение, вот если честно. Вот у нее имя Лариса, с греческого переводится, по-моему, как мудрая.
Чайка. И мудрая, она, да, короче, и чайка.
Мудрая чайка лучше.
Мудрая чайка.
Ну, я полагаюсь на нее, потому что у нее такой склад ума, она умеет вот взять тайм-аут, поразмыслить, подумать, что будет, если мы сделаем так, подумать, что будет, если мы сделаем иначе. Я обычно полагаюсь на ее мнение. Но бывают случаи, когда я, в силу того, что я мужчина, в силу того, что я знаю там какие-то вещи лучше, ну, когда я могу сказать «нет, однозначно, вот так мы делаем». Но это бывает крайне редко. Обычно, ну, я полагаюсь на ее мнение. Она предлагает, я говорю «ну, давай». Обычно так.
Лариса, а вы что скажете?
Мне кажется, в семье как не полагаться на мнение друг друга? Ну, здесь доверять нужно, если там муж говорит, что нужно так сделать. Мы делаем, как он говорит. Ну, советуемся всегда. Такого, чтобы вот прям у нас искры сыпались, ну, не знаю, если и было, я, по крайней мере, не помню.
Всегда какое-то есть взаимопонимание.
Мне кажется, семья, она в том и семья, что невозможно женщине видеть все на 360 градусов, и также мужчине вот вокруг себя. Что-то видит женщина, что-то видит мужчина, и вот обсудив, и получается полная картинка такая.
А, кстати, семья? Семья. У вас как раз в семье так и получается, семья. Да. Наверное, очень важно, конечно же, отец Олег, вы сейчас подтвердите, очень важно, что эта семья, вот да, мы видим образец христианской любви в семье, по отношению друг к другу, к своим детям, конечно, по отношению к старшим, любовь, взаимопонимание, доброта. Это все, на чем держатся православные каноны, скажем так, семьи.
Абсолютно верно. И дело в том, что ведь семью мы рассматриваем как малую церковь. Есть церковь вселенская, это вся церковь, это все православные христиане, и ныне живущие, и почившие, и умершие, и это ангельский мир, это церковь. И главой церкви является Христос. И вот точно так же, как глава церкви вселенской Христос, он также и глава малой церкви, которая есть семья. Поэтому, знаете, когда говорят, а кто же глава семьи? Ну, вот в православной семье вопрос, он имеет однозначный ответ, однозначное решение. Глава-то семьи Христос. Другое дело то, что муж – глава жены. Да, безусловно, и право вето оно должно быть, и ответственность принять на себя должен мужчина, безусловно. Но в семейной жизни ведь нужно идти как по жизни? Повторюсь, ну, давайте еще раз отмотаем. Семейная жизнь, она ведь сложная. И жизнь пройти не поле перейти, не случайно говорят в русском народе. Но в том-то и дело, что супруги, они сопряжены друг к другу. Это те, которые находятся в одной упряжке. Если они идут по пахоте жизни, значит, они, соответственно, должны помогать друг другу. Если в чем-то один ослабевает, значит, другой на себя должен взять какую-то меру ответственности. Но они именно идут, ведь семейная жизнь – это движение прежде всего. И без помощи Божией, Виталий вот и Лариса, они об этом сегодня уже неоднократно сказали, без помощи Божией невозможно ничего в семейной жизни не предпринять, не усилить, не утвердить. А для того, чтобы укреплялась семья, нужно делать шаг правой ногой и говорить: «Господи, помоги». А делая шаг левой ногой, нужно говорить: «Господи, благодарю». Вот для того, чтобы нам уравновесить просьбы к Богу и благодарность к Богу, нужно иметь этот фундамент, на котором строится семейная жизнь, и понимать, есть сложная ситуация, решаем вместе. Вот он принцип соборности. Обращаемся к Богу. Вот он принцип христоцентриста. Все, на этом основывается семья, и тогда какие-то сложности, которые возникают, они с помощью Божией превратятся из сложностей в шероховатости. А какие-то маленькие радости и улыбки выльются в большое семейное счастье.
Виталий и Лариса говорили, что, в принципе, вот как бы глаза намного открылись, и легче стало по жизни идти, я имею в виду, вот в семье, как бы определять будущее семьи, когда вот ближе к Богу стали, так ведь?
Конечно. Как кто-то спросил, что вы просите в молитвах, я так вот сразу тогда не нашла, что ответить. Я думаю, а как можно что-то просить? Господь, Он ведь знает, что нужно. Но неужели я своим там женским умом могу понять, что вот в эту секунду вот мои дети должны быть вот такими, вот это с ними может случиться, а это не может случиться? Как бы с Богом оно и проще, наверное, жить, потому что ты уповаешь на милость Божью, благодаришь Его за все, даже вот за трудности. Я поняла, что если какие-то вот прям тяжелые такие ситуации, или с детьми, там, ну, вот подростковый возраст, всякое же бывает. Но с прошествием времени понимаешь, что, ну, слава Богу, что это случилось, вот, потому что на что-то по-другому посмотрел, глаза открылись, там, к детям по-другому, к окружающим по-другому начал относиться. Господь, Он знает, когда и что, когда нужно горькое лекарство, а когда сладкое. Вот поэтому тут только благодарить и просить только, чтобы понять вот эти вот знаки правильно.
Лариса, вот позвольте вопрос, ну, может быть, такой сокровенный. А вот никогда не переживали, сердечко не щемило от того, что не стали бизнес-вумен, того, что в каком-нибудь престижном офисе нет кабинета, что на глянцевой обложке вас не печатают?
Ну, нет. И мне кажется, когда вот после ребят, я рано достаточно родила первых детей, в 21 год, как-то еще у меня были такие мысли, что вот нужно куда-то, наверное, на работу, все же работают. Вот это вот ужасное сознание, что вот быть как все. А потом как-то после девочек, я не знаю, я вообще, мне кажется, как-то успокоилась. Ну, у нас просто принято в обществе, что нужно состояться там и в семье, и в профессии, двое детей, нужно поработать. Но мне кажется, я уже с 5 детьми, ну, хоть младший там еще и маленький, ну, я же кем только не была. Я и няня, я и кухаркой, и кулинар, и кондитер. Да. То есть для кого-то ты только мама, ты домохозяйка, знаете, вот это вот обидное порой. Но мне не обидно, но вот мне кажется, вот это вот выражение, ну, ты же дома сидишь, тебе хорошо. Я говорю, мне прекрасно вообще, я сижу дома. Ну, а то, что я дома не сижу, как бы...
Пригласите их в это время дома посидеть, когда нужно и приготовить, и убрать, и накормить, и уроки проверить, и еще вечером все-таки найти силы какой-нибудь сериал посмотреть.
Но мне кажется, что главная профессия – это, конечно, быть мамой, так же, как и папой. И не делить это, собственно говоря,
должность.
Ну, папе сложнее быть, ну, на ту и роль папы в нашей жизни, что папа,
что папа должен быть... и состояться как добытчик.
Вообще, воспитание детей – это самая сложная профессия, на самом деле. Вот это нужно признать. Воспитание детей – это намного сложнее, там, чем быть врачом, юристом, кем бы то ни было. Самая сложная, самая ответственная профессия. Но, во-первых, у нас этому не учат, к сожалению. То есть, я считаю, у нас в школах должен быть предмет семья, самый главный, где должны рассказывать детям, что такое семья, какие есть ценности, что вообще, в принципе, детей нужно воспитывать, и как их воспитывать, хотя бы какие-то азы давать. Вообще, вот там все делаешь вот, ну, на тонкую нитку, что называется. Каждую секунду думаешь, а если я вот это сделаю, а если я вот это скажу. То есть, ну, я сам юрист по профессии, но вот в суде выступать намного проще. Бумаги какие-то писать, общаться, вести переговоры намного проще, чем воспитывать детей, потому что, ну, не знаешь, откуда вылезет, особенно с учетом, ну, тех вот ударов от нашей сегодняшней жизни, от интернета, от школы и так далее. Поэтому все-таки воспитание детей, надо признать, что это самая такая ответственная, самая сложная профессия.
Знаете, Виталий, вот немного с вами не соглашусь в плане того, что именно в школе нужно преподавать предмет «Семья». В конце 80-х, в начале 90-х, тогда еще на стыке вот советской и российской системы образования, в образовательной школе был предмет «Этика и психология семейной жизни». Были ли результаты и насколько они велики, ну, наверное, сложно сейчас будет сказать, но на этом предмете в школе в дочке-матери не поиграешь. Все-таки основы будущей семейной жизни, они закладываются в семье реальной нынешней. И никакой педагог этому не научит. Можно рассуждать, можно дискутировать, но, знаете, семья, она рождается в вот таких вот очень добрых разговорах родителей со своими детьми, мамы с дочерями, отца со своими сыновьями. Я с вами совершенно согласен по поводу того, что материнство и отцовство – это, наверное, самая главная профессия. Мне сейчас вспомнился фильм советский «Однажды 20 лет спустя», где речь идет о многодетной семье Виктора Проскурина и Наталья Гундарева. И вот героиня Натальи Гундаревой приходит в магазин, покупает большое количество там продуктов, хлеба и так далее. И, ну, возникает некая такая конфликтная ситуация. Их приглашают в кабинет директора. То есть, не занимаются ли они спекуляцией товаров. И она так это, в таком гневе говорит: «Я все понимаю. У нас есть космонавты, у нас есть академики. Но ведь их всех матери рожают. Вот оно, самое главное предназначение». Это потрясающий финал фильма, когда ей задают вопрос: «Чего вы ждете от жизни?» И она говорит: «Я жду ребенка».
Вот на этой позитивной ноте, чтобы чаще звучали эти слова «я жду ребенка», к ним дополню еще слова Льва Толстого, который говорил, что счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Вот я вижу сегодня счастливых людей, наших гостей, и вас в том числе, отец Олег, потому что вы счастливы у себя дома, и хотелось бы, чтобы были счастливы очень многие люди. Все люди, чтобы были счастливы, скажем так, чтобы был такой желаз в семье. И опора на свою семью, в нашей жизни. Спасибо. Я напомню, что сегодня гостями программы были руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской епархии, кандидат педагогических наук, настоятель Курского храма во имя святых царственных страстотерпцев протоиерея Олег Чебанов и замечательная молодая семья, многодетная, родители пятерых деток Виталий и Лариса Киселева. Вела программу Светлана Воронова, за звукорежиссерским пультом была Наталья Ильина. Всего доброго и до новых встреч в эфире на радио России Курск.